Эксперты, звезды и просто хорошие люди в гостях у радио «Русский край». Гость в студии.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Гость в студии» и я ведущая Яна Швец. Как мировые геополитические процессы влияют на экономику России? Какой формат ускоренного развития территорий выгоднее Калининграду? Об этом и многом другом поговорим сегодня с известным российским экономистом, аналитиком, бывшим чиновником администрации президента Михаилом Хазиным. Михаил Леонидович, добрый день.
Здравствуйте.
Дорогие радиослушатели, вы можете присоединиться к нашему разговору и задать свои вопросы по телефону прямого эфира 602-002. Михаил Леонидович, вас можно назвать уже частым гостем в Калининграде. Расскажите, вот с чем связан ваш интерес к нашему городу?
Ну, вообще, первый раз я здесь был там несколько лет тому назад, в общем, где-то году в 2009, наверное. Меня позвал на семинар, как раз очередной кризис начался, Александр Альбертович Гирзекор, с которым мы с тех пор как бы довольно много общаемся. И я, в общем, понял, что место у вас тут интересное, любопытное. Вот. Ну, я стал там с некоторой частотой сюда ездить. Кроме того, здесь живет мой родственник, мой дядя двоюродник. Он вообще из Севастополя. Ну, вот. Но вот обосновался, а потом он ходил на атомных лодках в Северном флоте. Ну, а потом вот здесь обосновался, когда на пенсию ушел. Вот, так что, в общем, есть мне тут где с кем пообщаться. А вообще мне тут нравится. Мне вообще много где нравится. Я такой.
Ну, завтра состоится первая в России презентация вашей книги «Лестница в небо». Вот расскажите, пожалуйста, про что книга и на какого читателя она рассчитана?
Ну, рассчитана она на всех. То есть это книжка, которая описывает некий феномен, с которым все в жизни сталкивались, феномен власти. По этой причине теоретически она может быть интересна всем. А изначально эта книжка появилась очень смешным образом. Значит, я был в Новосибирске на политологическом форуме, и там познакомился с некоторым количеством студентов, и одна из студенток, Лена Ижицкая, которая тогда была не то 18, не то 19 лет, написала мне письмо, уже когда я вернулся в Москву, примерно следующего содержания. Ну, понятно, что такое письмо мог написать такой очень молодой человек. Типа, хочу сделать карьеру, как это сделать? Ну, я решил к этому... А тут, как это, знаете, вдохновение пробило, а у меня как раз было несколько часов между встречами. Я сел за компьютер, я как помню, это было... Был такой интернет-кафе в самом центре Москвы, в Камергерском переулке. А у меня следующая встреча была в Камергерском. Я зашел в это кафе, сел за компьютер, и вот часа три я писал, да, как сделать карьеру. Значит, а потом я дополнил, в общем, текст примерно где-то был 15-20 страниц. И потом этот текст я отправил и забыл про него. А потом я со своим товарищем, с Сережей Щегловым, который по профессии программист, но аспирантуру окончил философского факультета. Он вообще из Перми. Мы что-то разговаривали о жизни, я вспомнил, что я вот написал такой текст, он сказал, как интересно, найди и пришли. Но я пытался в архивах найти, написал даже Лене Ижицкой, тогда она еще была в Новосибирске, сейчас она генеральный директор у Олега Григорьева, который, значит, видный наш экономист, с которым мы в 2000-е годы много работали. И я этот текст получил частично у себя, частично от Лены, он был в нескольких файлах, отправил его Сереже в Пермь, он его прочитал, сказал, как интересно, а давай из этого сделаем книгу. Ну, а дальше началась работа, потом в какой-то момент Сережа сказал, ты знаешь, тут есть два варианта, либо мы напишем пособие страниц на 150, либо можно пытаться сделать нетленку. А я говорю, ну давай будем делать нетленку. И вот мы сделали нетленку на 650 страниц, в которой мы подробно объясняем, как сделать карьеру. И поэтому эта книга интересна всем студентам, вообще начинающим карьеристам, то есть всем. А потом, как устроена была наука о власти, вот мировая наука. Дальше я небольшой специалист в науках, поэтому я не очень размышлял на тему о том, сделали мы открытие в науке или нет. Но Сережа сказал, что мы ввели в научный дискурс термин «малая организованная группа», у которой у нас в книжке проходит под названием «властная группировка». Ну и дальше там описана история. Кроме того, в этой книге очень много примеров из жизни. Например, там очень важное место занимает пример, когда в 2003 году два человека бросили вызов, ну, достаточно сильным мира сего. Значит, в России это был Ходорковский, который бросил вызов Путину, а в Вашингтоне, в Нью-Йорке, это был Кофи Аннан, генсек ООН, который бросил вызов Джорджу Бушу-младшему. Ну и дело кончилось тем, что Ходорковский оказался в тюрьме, а Джордж Буш отступил. И вот чем отличается Кофи Аннан от Ходорковского, это очень интересный и важный факт.
А сколько, получается, у вас времени ушло на создание этой книги?
Ну, если говорить непосредственно на написание, то где-то года три. То есть это долгий был процесс. Собственно говоря, сначала мы очень долго разрабатывали концепцию. Сережа Щеглов читал источники, первые источники. А потом, собственно, сама книга где-то вот, собственно, текст, где-то полгода.
Ну и можно сказать, что той студентке, да, 18-летней, в принципе, помогла ваша, ну, тогда еще не книга, а...
Бля, но ей уже не 18 лет, ей уже побольше. Это вопрос сложный, помогло, нужно ее спросить. Проблем никаких нет, да, в интернете набираете Елена Ижицкая, вот, и вам, соответственно, или там, я не помню, как там у Григорьева называется его контора, я не думаю, что она откажется дать интервью.
Гость в студии.
Вы слушаете повтор программы.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, в эфире радиостанция «Русский край», передача «Гость в студии». Говорим сегодня, как мировые геополитические процессы влияют на экономику России, какой формат ускоренного развития территории выгоднее Калининграду. Об этом и многом другом беседуем сегодня с известным российским экономистом, аналитиком Михаилом Хазиным. Телефон прямого эфира 602-002. Звоните и задавайте ваши вопросы. Ну, Михаил Леонидович, в начале этого года вы уже приезжали в Калининград, проводили семинар с местными бизнесменами и поднимали вопросы мировой геополитической ситуации и перспектив России. Ну вот, не могли бы рассказать, что существенно изменилось с тех пор, и вот оправдались ли ваши прогнозы?
Ну, оправдались-то безусловно, потому что это такие глобальные тенденции, которые так просто не остановишь, и непонятно, можно ли их вообще остановить. Но одна вещь произошла с тех пор, то есть то, что тогда казалось, ну, достаточно экзотическим, это такой экзотический сценарий, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки. Он, конечно, еще не стал, потому что выборы будут в ноябре, но вероятность этого очень сильно выросла. То есть он и из экзотического сценария он перерос в такой вполне сценарий с большой вероятностью. И, в общем, это только подтвердило, как бы, те концепции, которые мы закладывали. Ну и, разумеется, подтвердилась моя концепция о том, что та модель экономическая, которая лежала в основе и мировой экономики, и российской экономики, она, в общем, подошла к концу. Я это объяснял достаточно давно и говорил, что все, эта модель закончилась в 2014 году, когда Соединенные Штаты Америки остановили эмиссию. Как обычно, никто не верил, но вот сегодня стало понятно все, модель подошла к концу. Ну, разумеется, я там говорил, что экономический рост в нашей стране закончился, что в рамках нынешней либеральной модели его не будет и быть не может. И поскольку смена экономической модели потребует смены всей, как бы, управляющей экономикой элиты, начиная от Набиуллина и кончая Кудриным, это будет достаточно серьезная проблема, эта смена, и в процессе этой смены у любого бизнеса, малого и среднего, будут очень большие проблемы. Я предложил некоторый формат решения этой проблемы, который мы условно назвали политический клуб. Политический не в том смысле, что он вмешивается в политику, хотя это важная вещь, политика сегодня, об этом я еще расскажу. А политически в том смысле, что защита малого и среднего бизнеса сегодня возможно только с использованием политических методов. Потому что государство будет ликвидировать малый и средний бизнес, оно этим активно занимается, потому что у либералов нет денег и не будет. А в их понимании единственный способ стабилизации экономики – это стабилизация бюджета. Я вот по этому поводу могу привести пример. Вот представьте себе, что у вас есть семья. Папа, мама, которые хорошо работают, уважаемые люди, много получают. В общем, не очень путевый сын, который пьет, гуляет, бегает по казино, работать не хочет. И вдруг у родителей все есть. У них достаточно денег, чтобы обеспечить эти потребности сына. У них там квартиры, дачи, картины, драгоценности и так далее. И вдруг неожиданно эти родители умирают. И вот есть два пути. Путь первый для сына – взяться за ум и, наконец, начать что-то делать. И путь второй – то, что у нас называется стабилизация бюджета. То есть стабилизация расходной части. То есть для того, чтобы поддержать свою расходную часть, он начинает продавать картины, драгоценности, дачи, квартиры. Ну и в конце концов, рано или поздно он окажется на бабах. Вот я все объяснял, что политика Кудрина и компании – это политика стабилизации бюджета. И такому человеку невозможно объяснить, что нехорошо продавать там картины, которые родители собирали всю жизнь. Нехорошо продавать драгоценности, которые папа подарил маме. Бессмысленно. У него главная задача – ему не хватает денег сходить в казино. Вот, к сожалению, вся наша либеральная тусовка там, Набиуллина, Кудрин, Дворкович, в общем, все они, да, Гайдара, Чубайсовская команда, они все такие. То есть с ним им невозможно объяснить, что нельзя уничтожать малый бизнес, что нельзя уничтожать средний бизнес, что повышая налоги, вы ликвидируете налоговую базу через год. Еще раз говорю, невозможно. Путин пытался что-то заикнуться, что не нужно повышать налоги. Ему сказали, да, да, конечно, и тут же налоги повысят. То есть, в общем, ситуация сегодня понятная, что в рамках административных методов слушаться Путина они не собираются. И в этом смысле у Путина есть два выхода. Первый выход – это, значит, их ликвидировать как вид. Способ второй – это ждать, когда они его, когда они им, когда у них денег не будет совсем, когда они им скрутят руки и отвезут в Гаагу на суд. Вот два варианта. Значит, я внимательно смотрю за Путиным. Жизнь так сложилось, что еще до того, как он стал президентом, я с ним был достаточно тесно знаком, потому что мы работали вместе в администрации президента. И у меня сложилось ощущение, что до него дошло, что из себя представляют эти люди. Он очень долго не хотел вмешиваться в экономические дела. Говорил, ребята, все хорошо, экономический рост, деньги идут. Значит, вот эти ребята справляются, я не буду лезть в их дела. Значит, ситуация начала ухудшаться в 2008 году. С 2012 года она стала ухудшаться быстро. В 2014 году они устроили то, что они устроили с девальвацией. Не нужно мне рассказывать, что это была случайность или глупость. Нет, это был целенаправленный акт. Об этом можно много разговаривать. Вот примерно такая ситуация. Вот обо всем этом я говорил год, ну не год, а вот полгода назад, когда я был здесь. И тогда же я сказал, что спасение утопающих – дело рук у самих утопающих, клуб здесь мы сделали, в других регионах, в некоторых, ну, какая-то активность проявляется, но слабая, в этом смысле Калининград впереди планеты всей. Я надеюсь, что это будет работать, ну, тем более, что у нас, в общем, я думаю, что будет достаточно веселый выбор.
Ну, о них мы поговорим чуть позже. Чуть позже. Вот недавно в вашей статье «Система сдержек и противовесов Путина начинает меняться на глазах» вы сказали о том, что роль либералов в российской системе власти может сойти на нет уже буквально в ближайшее время. Вот хотелось бы узнать, насколько далеко это ближайшее время и какие признаки его существуют.
Вообще это не статья, это мой традиционный прогноз для России, только не на 2016, а на 2015 год. То есть это текст полуторалетней давности. Я в нем описываю тенденции. Описывал я их на 2015 год, и сформировались они, конечно, в 2015 году. Сейчас они стали проявляться. Тут есть несколько тонкостей. Ну, прежде всего, нужно понимать, что феномен Трампа, вот с чего вдруг я решил, Трамп может стать президентом. Еще достаточно давно. Дело в том, что вся модель современная, финансово-экономическая, создана в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции. Тогда были конференции, которые создавали мир политический, Ялтинская, ну, сначала Тегеранская, потом Ялтинская, потом Потсдамская. Собственно, все это вошло в политическую науку под названием «Ялтинский мир». А вот экономическая часть, не экономическая, а финансовая, это Бреттон-Вудская конференция. И Бреттон-Вудская конференция – это система, которая аккуратным образом легализовывала и управляла, значит, создала системы управления моделью расширения зоны доллара. Ключевой ее элемент – это эмиссия доллара, печатание доллара. Для этой системы была создана система транснациональных банков. Я напомню, что было в Соединенных Штатах Америки законодательство очень долго запрещало для банков создание филиалов, для того, чтобы не было монополии. По этой причине банк мог быть большой, но только у него одно отделение. Но когда речь зашла о расширении зоны доллара, тут нужно было создавать банки, у которых отделение, грубо говоря, на каждой улице. Вот это вот, собственно, система транснациональных банков. И они все могут существовать только в рамках эмиссии. А в 1981 году это было еще усилено регономикой, когда начали кредитовать домохозяйство, потребление. И в результате сегодня миром управляет вот эта вот финансовая мафия, которая в 1939 году, еще до Бреттон-Вудской конференции, финансовый сектор перераспределял в свою пользу 5% прибыли, образующейся в экономике. К 2007 году он уже стал получать 70%. Не может существовать экономика, в которой посредник получает 70%. Она обязательно рухнет. То есть все это существовало только за счет эмиссии. Но в 2014 году эмиссию остановили, потому что все механизмы без инфляционной эмиссии были исчерпаны. Вот в этой ситуации стало понятно, что банковская сфера, транснациональные банки выжить не могут. Они рухнут. Они это поняли еще даже до 2014 года. Была попытка вытащить из-под юрисдикции США эмиссию мировой валюты. Это был так называемый проект Центробанка Центробанков, который закончился делом Строскана. Это был 2011 год. В 2012 году Обама выиграл выборы повторные. В начале 2013 года выгнал из своей администрации всех представителей вот этих вот самых международных банкиров. Им стало понятно, что единственный способ... А в 2014 году остановил эмиссию. Единственный способ выжить – это поставить своего человека на пост у президента США. И начиная примерно с 2013-2014 года, стала уже четкая линия в Соединенных Штатах Америки. Она, кстати, именно из-за нее республиканцы очень сильно выиграли промежуточные выборы в ноябре 2014 года. Я в этот день был в Соединенных Штатах Америки 5 ноября на Дартмутской конференции. В Дейтоне мы были, штат Охайо. И там, соответственно, обсуждали с американцами эту тему. Я вот там сказал, что вот в этом дело, что есть два базовых сценария. Либо мы спасаем мировую финансовую систему за счет экономики США, либо мы спасаем экономику США, но тогда обрушиваем мировую финансовую систему. Так вот, фокус состоит в том, что Хиллари Клинтон – это представитель финансистов, а Дональд Трамп – представитель вот этой вот другой партии, которая хочет спасать экономику США. И которые, естественно, изоляционисты, потому что спасать экономику США можно только обрушением мировой финансовой системы, через которую осуществляется пресловутая глобализация. Но проблема состоит в том, что наши либералы, то есть Гайдара-Чубайсовская команда со всеми ее представителями, это финансисты, то есть та же команда, с которой, представителем которой является Клинтон. И это люди, которые злейшие враги у Трампа. Поэтому Трамп прямым текстом говорит, что буду работать с Путиным. Но условия, которые он поставит, это ликвидация этой команды. Поэтому у меня есть некоторые надежды на то, что она уйдет. Тем более, что обеспечить экономический рост она не может. Но проблема состоит в том, что для того, чтобы это сделать, нужно, в общем, много чего сделать, пройти через достаточно сложные испытания, и что самое главное, эта команда еще очень много пакостей и нашей экономике, и нашему бизнесу доставит.
Гость в студии.
Вы слушаете повтор программы.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, в эфире радиостанция «Русский край», передача «Гость в студии». Сегодня говорим о том, как мировые геополитические процессы влияют на экономику России, а также какой формат ускоренного развития территории выгоднее Калининграду. Об этом и многом другом беседуем сегодня с известным российским экономистом, аналитиком Михаилом Хазиным. Телефон прямого эфира, по которому можете дозвониться к нам и задать свои вопросы, 602-002. Михаил Леонидович, раз вы сегодня находитесь в Калининграде, не могу коснуться проблематики нашего региона. Сегодня в том числе и на федеральном уровне идет обсуждение перспектив экономического развития Калининградской области. Активно обсуждается и вопрос введения в регионе так называемой территории опережающего развития. Вот как вы относитесь к такой инициативе? Как, на ваш взгляд, вот чем так называемые ТОРы, лучше действующие сегодня у нас в регионе особой экономической зоны?
Которую собираются отменить.
Да, которую, возможно, отменят. Какой, на ваш взгляд, формат ускоренного развития перспективнее для экономики нашего региона?
Вы знаете, это вопрос в некотором смысле бессмысленный, по очень простой причине. Дело в том, что нужно понимать, что та модель экономического развития, которую правительство все время двигает, она уже умерла. Все, ее больше не будет. В стране будет экономический спад. В рамках этой модели денег в бюджете не будет, поэтому региону денег выдавать не будут на те программы, которые даже утверждены, не говоря уже про то, что не утверждено. Иностранных инвестиций не будет. Ну, точнее сказать, в Калининграде, может быть, и будут, но на некоторых достаточно жестких условиях. И, в общем, это будут политические инвестиции, а не экономические, потому что инвестиции требуют возврата, а возврат в условиях экономического спада быть не может. Если вы посмотрите, я сегодня на своем сайте Хазин.ру публиковал текст, в котором, собственно, график приведен доходности доходности капитала. Вот за последние 30 лет доходность капитала в мире, она все время падает. То есть это абсолютно аналогично тому процессу, который происходил в СССР, который у нас он назывался «Падение фонда отдачи», который начался в 1961 году и закончился в конце 80-х известными событиями. 30 лет прошло. Вот сейчас абсолютно аналогичный процесс происходит на Западе. И в США, и в Евросоюзе. Собственно, те же самые 30 лет. И по этой причине я понимаю абсолютно, мне это абсолютно очевидно, что для того, чтобы построить более-менее адекватную модель экономического роста, надо прежде всего описать, в каком мире мы живем. Потому что как только я вижу программу, знаете, любая программа начинается с того, что в ней описываются внешние контуры. Там экономический рост в мире будет такой-то, финансовые потоки будут такие, иначе это бессмысленно. И как только я вижу программу, в которой там на первой странице говорится, мы предполагаем, что экономический рост в мире в ближайшие 5-10 лет будет 2-2,5%, я эту программу закрываю и выкидываю в мусорную корзину. Она неадекватна. По этой причине ответить на ваш вопрос я не могу. Вот нету ответа на этот вопрос, потому что не существует сегодня адекватного описания существования российской экономики, и тем более экономики Калининграда, в реальных условиях внешнего мира. Реальных условий. То есть условиях глобального экономического спада.
А что делать тогда? Почему эту программу до сих пор не написали, не разработали?
Ну, потому что, еще раз повторю, что либеральные люди, которые сегодня руководят нашей экономикой, у них главная задача, как написано в нашей книге «Лестница в небо», главная задача любой политической группировки, а не политическая группировка, это сохранение, борьба за власть. Если для того, чтобы бороться за власть, нужно объяснять президенту и народу, что у нас будет экономический рост, они будут объяснять, что у нас будет экономический рост, даже несмотря на то, что экономического роста нет уже четвертый год и не будет дальше. Да, они врут, но они, собственно, еще раз повторяю, они борются не за правду, они борются за власть. Это разные совершенно вещи. Книжку читайте, там все написано.
Ну, почитаем обязательно. Скажите, пожалуйста, впереди нас ждет горячая осень, выборы в Государственную Думу. Вот ваши прогнозы на выборы, какие партии преодолеют 5-процентный барьер и произойдут ли какие-то серьезные изменения в политической элите нашего государства?
Я думаю, что две партии пройдут точно. Это «Единая Россия» и КПРФ. А вот дальше будут большие очень вопросы. Дело в том, что Но «Единая Россия» – это партия правительства. И хотя значительная часть народонаселения за нее проголосует, но это будут как раз те люди, которые вообще не думают, за что они голосуют. Потому что они будут голосовать, да, за отказ от пенсий, за снижение зарплат, за сокращение рабочих мест и вообще за экономическую катастрофу. Все, кто сегодня солидаризуется с правительством, голосуют за это. А КПРФ – партия формально оппозиционная, в реальности она, конечно же, выступает таким младшим партнером «Единой России», потому что никакой альтернативной экономической программы у нее нету. Слова есть, мы там за рабочие места, мы за трудовой народ, но никаких действий КПРФ не осуществляет уже давно, и с тем руководством, которое у нее есть сегодня, вряд ли будет осуществлено. Есть малые партии ЛДПР и «Справедливая Россия». Про ЛДПР все понятно. Это такая вождистская партия, которая всех критикует на выборах, а потом радостно голосует за все, за что нужно. А что касается «Справедливой России», это, безусловно, левая партия, и лозунги у нее есть правильные. Я знаю тех людей, которые там пишут экономическую программу, главным из которых является Миша Делягин, и они могут написать нормальную экономическую программу, поэтому есть основания считать, что она в Думу пройдет. Я буду баллотироваться в Думу от партии «Родина» по мажоритарному округу в Новосибирске, и, видимо, войду в список, но это мы разберемся, потому что съезд будет только, по-моему, 2 июля. Сейчас же июнь у нас, да, 2 июля. Вот, но у Родины тоже имеется шанс, потому что, во-первых, у нас таки будет экономическая программа, а во-вторых, я все-таки пытаюсь, мои товарищи, некоторые придать некоторую содержательность вот этой вот самой предвыборной кампании, деятельности Госдумы в случае, если мы туда попадем. К сожалению, большая часть наших партий, которые сегодня думские, собственно, все четыре, являются не политическими структурами, а бюрократическими. Это, грубо говоря, отделы в администрации президента, потому что они, в общем, самостоятельной политической активностью не занимаются. Это плохо, потому что смена модели экономического развития, такой экономической парадигмы, безусловно, требует принятия политических решений. Кроме того, у нас будут серьезные проблемы, потому что когда Трамп придет к власти, ну, собственно, в ноябре он с большой вероятностью выиграет выборы, в январе станет президентом. В этом случае он и его команда будет искать партнеров здесь, в России. И этими партнерами не будут ни бюрократические структуры, ни либеральные структуры, еще раз повторю, потому что они представляют врагов. Ну и, собственно, вся наша либеральная команда была поставлена здесь группой Клинтона в начале 90-х. То есть, ну, понятно, что это вот как бы одна и та же шайка. И нам нужны будут партнеры, институциональные партнеры для Трампа. Мне кажется, что создание этих институциональных партнеров – это очень интересная будет часть нашего политического процесса этой осенью. Я рассчитываю, что вот, собственно, мы сумеем использовать для этого выбор. Еще раз повторяю, это будет категорическое требование Трампа. Нам придется эти структуры создавать. Поэтому, если бы они возникли естественным образом, например, если бы партия «Родина» вошла в Госдуму, конечно, было бы сильно легче и, грубо говоря, эффективность нашего взаимодействия с Трампом была бы сильно выше. В частности, я твердо убежден, что, да, ну, к слову сказать, это бы соответствовало, ну, хотя бы европейским тенденциям, хотя и американским, о смене такой транснациональной элиты финансовой на элиту куда более патриотическую. Да, вот мы видим Марин Ле Пен во Франции, Орбана в Венгрии, в Польше приходят, ну, в Польше скорее националисты приходят, но, в общем, вот этот вот тренд такой национально-патриотический, он очень усиливается, а у нас его нету, потому что у нас все наши так называемые политические силы либо вообще невнятны, либо они довольно открыто говорят, типа мы поддерживаем правительство, которое, для которого имеется одно единственное мнение, это мнение МВФ. Ну, это обидно, конечно, но это факт.
Гость в студии.
Вы слушаете повтор программы.
А чем в этом плане, Михаил Леонидович, отличается Родина от той же самой Единой России? Вот, насколько я знаю, лидер Родины, он же в настоящее время является членом Единой России.
Ну, это не важно. Да, он депутат формально от фракции Единой России, Алексей Журавлев. Но я напоминаю, что когда были выборы предыдущие, Родины в том виде, в котором она сейчас, еще не было. Это же партия, которая была восстановлена. Она исчезла, а потом была восстановлена. По этой причине тут бессмысленно предъявлять претензии. Да? У нас же теперь законодательство, которое запрещает выходить из фракции. По этой причине тут никуда не денешься. Вот. А, то есть, в этом смысле он, я вас уверяю, что он не будет членом партии членом фракции «Единая Россия» в следующей Госдуме. А, вот. А что касается того, что может Родина, еще раз повторяю, «Единая Россия» будет транслировать позицию правительства и никакую другую. Она так создана, и она больше ничего не может. То есть зарплаты уменьшаем, рабочие места закрываем, малый и средний бизнес ликвидируем, пенсии не платим. Нет, говорить они будут, может быть, что-то другое. Делать они будут именно вот это. Ну, нам же лидер «Единой России» сказал прямым текстом. Денег нет, но вы крепитесь. Ну вот, понимаете?
Здоровья вам и хорошего
здоровья
настроения.
Вам и хорошего настроения, да. Вот это вот, вот «Единая Россия» во всей своей красе, да, и правительство вместе с ней. Вот. А мы все-таки пытаемся вот этому процессу придать политический оттенок, чем я и занимаюсь непрерывно. Вот у меня на сайте пока 10 тезисов экономических партии «Родина», в которых я подробно объясняю. Значит, она, естественно, пока не принята партией, там съезда не было. Но, в общем, мы пытаемся на эту тему что-то сделать. Я думаю, что что-то получится.
Ну, у нас есть еще немного времени. Хочу вернуться к проблематике нашей Калининградской области. У нас в регионе есть силы, которые последовательно выступают за принятие на федеральном уровне некого особого статуса для нашего региона. Недавно даже уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов вот предлагал принять отдельный федеральный закон по Калининградской области и, более того, даже создать отдельный статус для региона. Вот как вы относитесь к такой инициативе? И вот не может ли это привести к такому отрыву Калининградской области от России?
А цель-то какая? Понимаете, любого рода решение, вот отдельный закон. А смысл в этом с точки зрения области может быть только один. Ну, грубо говоря, сделаем область. Ну, как вот есть отдельный Крымский федеральный округ. Да, давайте сделаем Калининградский федеральный округ, у которого будет отдельная строка в бюджете, большая, больше, чем сейчас. Тогда это имеет какой-то смысл. Совершенно очевидно, что в условиях ужесточения ситуации, а в том числе и военной, в условиях активизации НАТО, Калининград – это такой непотопляемый авианосец. Это нужно учитывать. Но тут правительство говорит, ну вы же по линии Министерства обороны много денег получаете, ну давайте выживите. Тут есть целая куча тонкостей, ну, например, активность НАТО во многом вызвана тем обстоятельством, что ее стимулируют Прибалтика, Польша, Румыния, которые там у себя ракетные базы строят. Почему? Дело в том, что Трамп изоляционист. Логика изоляционизма. США не должны управлять миром. США должны найти региональных лидеров, договориться с ними, а дальше нарезать зоны ответственности с тем, чтобы региональные лидеры в этих зонах ответственности наводили порядок. В Европе два центра силы. Это Берлин и Москва. Вот, ну, никуда не денешься. Что это значит? Это значит, что если Трамп становится президентом, то нас ждут переговоры или в формате один на один Путина с Трампом, или в формате, если в Германии будет новый канцлер, с новым канцлером Германии. С Меркель никто уже говорить не будет. И на этих переговорах будет положена карта Европы и будет проведена красная линия. То, что слева за это отвечает Германия, то, что справа за это отвечает Россия. Нужно понимать, что и Прибалтика, и Польша, и Румыния в этом случае окажутся в нашей, ну, про Украину мы даже не говорим, в нашей зоне влияния. Современные элиты Прибалтики, Польши, Румынии прекрасно понимают, что это такое. Это значит, что им придется собирать манатки, бежать обратно за океан США и сидеть там впроголодь, может быть, много десятилетий, может быть, до смерти. Потому что, как вы помните, эмигрантское правительство в Польше не дожило до разрушения Варшавского договора, их дети, да, значит, вот. Но вот они этого очень не хотят. И они рассчитывают, что если они затащат американские военные базы к себе, то тогда это их спасет. Я могу вас уверить, что соображения, по которым принимают решение, будут принять решение Путин и Трамп, будут много выше вот этих вот соображений, интересов каких-то там, каких-то прибалтов, каких-то поляков. То есть им будет это совершенно неинтересно, о чем они думают, почему они думают и как. Соображения будут совершенно другие, решения все равно будут приниматься. Но вот этот вот ужас, который у них, ну как только они, значит, получили вкус, им на 25 лет дали глумиться над страной, они там обокрали свои страны, в Прибалтике вообще катастрофа, и социальная, и экономическая, в Польше чуть получше, в Румынии, кстати, тоже катастрофа. И вдруг неожиданно что, отбирают снова? Ну это же нечестно, это нехорошо, это неправильно. Вот они так себя и ведут. И понятно, что Калининград тут будет на острие. Но опять-таки невозможно писать правильные документы, в том числе и законы, не понимая, какая у нас стратегия, чем мы, собственно, добиваемся и что вокруг вообще происходит.
Ну, а вот, кстати, какая стратегия, может быть, вы подскажете, нам нужна, на что она должна опираться, и вот как, собственно, поднять нам экономику нашего региона?
Ну, значит, экономику региона как поднимать, это отдельная тема, потому что для этого нужно понимать, как, что будет в Москве. Но все-таки Калининград это часть России. Что касается России, ну вот базовые принципы мы написали. Писать программу дальше бессмысленно, потому что она не будет востребована. То есть для того, чтобы писать программу для правительства, нужно понимать, что у нас будет правительство, которое в состоянии эту программу реализовывать. Сегодняшнее правительство такую программу реализовывать не будет, потому что оно противоречит правилам МВФ. Ну, для примера я привожу пример. В тот момент, когда стало понятно, что мировой финансовой системе долларов не хватает ликвидности, госпожа Набиуллина, которая по Конституции отвечает за финансовую стабильность рубля, обрушила рубль, и в результате по итогам 2015 года мы в рейтинге стабильности мировых валют заняли последнее место. Но зато это обеспечило отток капитала и повышение ликвидности мировой финансовой системы. Причем мы совершили падение, которое мы могли проходить медленно в течение 4-5 лет. То есть она ускорила спад. Может быть, специально, но Обама же сказал, что российская экономика в руинах. Набиуллина приняла эти слова как
призыв к действию.
Руководство к действию. Да. Но вот что с этим делать? А с этими людьми работать нельзя. Их вообще не волнует, что у нас здесь. У них квартира там, дача там, а инструкции они получают из МВФ.
Михаил Леонидович, ну, наверное, последний вопрос. Вот завтра, помимо презентации книги, пройдет еще и семинар для калининградцев. Вот какую тему вы поднимете на этот раз?
Ну, я буду говорить о мировой экономике и о том, что будет происходить, в том числе и этой осенью. Ну, грубо говоря, то, что я сказал сегодня, это скороговорка. Вообще говоря, это длинная, сложная и достаточно интересная тематика для бизнеса особой. Интересное, потому что, читая официальные бумаги, понять, что будет происходить, невозможно.
На этом наша передача подошла к концу. Михаил Леонидович, спасибо вам за интересную беседу.
Пожалуйста.
А вам, дорогие радиослушатели, всего доброго и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Гость в студии.